Глава 15, стихи 1-20. Распятого же заны при понтийском Пилате. Так в христианском символе веры передается потомству несчастное и вечно позорное имя римского прокуратора, официально ответственного за смерть Господа Иисуса Христа. Кто был этот человек, сыгравший по определению высшей воли такую роковую роль в судьбе Спасителя? О происхождении Пилата и о его жизни до 26 года по Рождеству Христову, когда он сделался шестым по счету прокуратором Иудеи, мы знаем немного. По своему положению он принадлежал к сословию всадников, то есть к низшему классу римской знати. Его имя Понтий указывает на самницкое происхождение, название Пилат, вооруженный дротиком, на воинственность предков. Назначение на должность прокуратора Иудеи он получил по протекции Сеена, могущественного временщика и фаворита императора Тиверия. Должность прокуратора сама по себе ограничивалась управлением государственными податями, но в незначительных провинциях, куда не считали нужным посылать особых полномочных представителей, то есть проконсулов и преторов, прокуратору нередко представлялись все административные и судебные права. Пилат имел полные права притора решать все дела и производить суд даже с применением смертной казни. В Иудее он действовал с крайним высокомерием, наглостью и жестокостью типичного римского правителя. Едва он вступил на должность прокуратора, как, позволив своим солдатам принести с собой ночью серебряных орлов и другие знамена легионов из Кесарии в Иерусалим, возбудил среди иудеев свирепый взрыв негодования и протеста против этого акта, считавшегося ими идолопоклонством и осквернением. В течение 5 дней и ночей, часто лежа на голой земле, иудеи окружали дворец Пилата, часто почти штурмовали его шумными просьбами и угрозами и не хотели удалиться и в 6-й день, несмотря на то, что по распоряжению Пилата их окружили римские солдаты, угрожая перебить всех без разбора. Прокуратор принужден был уступить, но сознание неукротимости и решимости народа, с которым он должен был иметь дело, стало причиной его сильного озлобления в течение всего времени его правления и наполняло его чувством непреодолимого отвращения к иудеям. Нам известны еще 2 случая возмущения иудеев против Пилата. Во 2-м случае бунта можно было бы избежать, если бы Пилат изучил характер иудеев более тщательно и отнесся снисходительнее к господствовавшим среди них суевериям. Дело заключалось в том, что Пилат задумал устроить водопровод, по которому можно было бы провести воду из прудов Соломона, так как Иерусалим всегда страдал от недостатка хорошей и здоровой воды, особенно в праздники, когда в город собирались громадные массы народа. Считая это делом общественного благоустройства, Пилат взаимствовал значительные суммы из Карвана или священной сокровищницы, и возмущенный этим народ начал свирепый бунт, чтобы воспрепятствовать расходованию священных сумм на мирские нужды. Тогда Пилат, раздраженный оскорблениями и упреками, перерядил множество солдат в иудейские одежды и послал их в самую гущу толпы с палками и кинжалами под одеждой, чтобы наказать зачинщиков. После отказа иудеев разойтись мирно, был подан знак, и солдаты привели в исполнение данные им приказания с таким усердием, что ранили и убили немало виновных и невинных, и устроили такую свалку, что многие погибли, будучи затоптаны до смерти, устрашенной и взволнованной толпой. 3-е буйное возмущение еще более озлобило римского прокуратора против своих подданных, показав ему, что жить среди такого народа, даже сохраняя мирные желания, без оскорблений его предрассудков было невозможно. В Иерусалимском дворце, занимаемом Пилатом во время праздников, он вывесил несколько золотых щитов, посвященных императору Тиверию. Щиты были сделаны без всяких языческих изображений, совершенно гладкими и являлись простым украшением частного жилища прокуратора, но на них сделаны были посвятительные надписи, и этого оказалось достаточным, чтобы иудеи сочли себя оскорбленными в своих верованиях. Пилат, однако, не хотел уступить, да и вряд ли он мог убрать эти щиты, не оскорбив этим мрачного и подозрительного императора, в честь которого они были сделаны. Тогда народные вожди иудеев написали жалобу к самому императору Тиверию, и последний, не желая раздражать без всякой нужды народ, сделал выговор Пилату и велел ненавистные иудеям щиты убрать из Иерусалима в храм Августа в Кесарии. Кроме описанных в Евангелии 3 бунтов, говорят еще о каком-то возмущении, когда Пилат смешал кровь галилеян с кровью жертвенных животных, но кроме краткого упоминания в Евангелии, других сведений об этом мы не имеем. Если мы примем во внимание эти столкновения прокуратора с иудейским народом и их исход для него, неожиданный и нежелательный, то мы легко поймем его психологию и его поведение при суде над Иисусом Христом. Три первые возмущения, когда он принужден был уступить требованиям иудеев, с достаточной ясностью доказали ему, что власть его по существу была очень ограничена, и что настойчивый фанатичный народ под руководством своих старейшин и священников ни перед чем не остановится и добьется того, чего хочет. Особенно случай, когда Пилат получил выговор от кесаря, должен был служить для него грозным предостережением ни в каком случае не доводить столкновения с иудеями до открытого бунта. Получить второй выговор от жестокого подозрительного Тиверия значило наверняка не только потерять место прокуратора, но и подвергнуться изгнанию, а может быть, еще худшему наказанию. Пилат таким образом чувствовал себя во власти иудеев. Этого упорного и жестоковыйного народа с медным лбом и железными жилами, но его гордость римского всадника и правителя возмущалась против подчинения этому презренному мятежному племени. Вот почему в спорных делах, которые могли привести его к столкновению с Синедрионом, ему по необходимости приходилось лавировать, чтобы с одной стороны не вызвать мятежа, а с другой, чтобы окончательно не сделаться простой игрушкой в руках вождей иудейского народа и сохранить, по крайней мере, внешне престиж власти. Если у него при этом были свои планы и намерения, то он мог добиться их осуществления не путем авторитетного приказа или насилия, а посредством гибкой и умелой политики, путем компромиссов, уступок и договоров. Резиденция римских правителей в Иудее находилась в Кесарии, но на время праздников, когда при громадном стечении народа можно было ожидать всяких беспорядков, они обыкновенно считали нужным лично присутствовать в Иерусалиме и переселялись туда в сопровождении усиленной военной охраны. Во время этих переселений Пилат занимал в Иерусалиме великолепный дворец, выстроенный первым Иродом и названный по имени строителя Приторией Ирода. Дворец этот был расположен в верхнем городе к юго-западу от храма и представлял собой роскошное здание, украшенное скульптурными портиками и колоннами из разноцветного мрамора, богатой мозаикой с разнообразными фонтанами, резервуарами и зелеными аллеями. В эту приторию первосвященники, книжники и весь Синедрион, рано утром составивши совещание, отвели связанного Спасителя и предали его Пилату. Было, вероятно, уже около 7 часов утра, когда Иисус, измученный, избитый на первосвященническом допросе, предстал перед Игемоном. Обеспокоенный в такой ранний час, но, вероятно, приготовленный ко всякой пасхальной неприятности более чем в обыкновенное время, Пилат вышел на лифостратон, то есть судебный помост, к собравшейся толпе. Об Иисусе Христе и его действиях прокуратор, конечно, давно имел сведения, но вполне возможно, что до сих пор он не интересовался подробностями жизни и деятельности Спасителя, зная только, что он не представляет никакой опасности для римской власти. Известно было, несомненно, Пилату и о происшествиях минувшей ночи, взятии Иисуса под стражу, собрании Синедриона и прочих, ибо римская стража, усугублявшая свою бдительность во время праздников, давала знать правителю обо всех происшествиях, заслуживавших внимания. Пилату даже известно было гораздо более, нежели сколько хотели и, может быть, ожидали первосвященники, что они преследуют пророка Галилейского единственно по личным видам из зависти и злобы. Таким образом, появление Иисуса Христа в виде узника не было для прокуратора неожиданным. Неожиданно было только, что для обвинения его явился весь Синедрион, да еще так рано и в такой день, когда всякий израильтянин и искренно и лицемерно набожный старался, насколько возможно, удаляться от язычников и всего языческого, дабы не потерять законные чистоты, необходимые для совершения Пасхи. Как прокуратор, Пилат не имел квестора, судебного следователя, и потому был обязан разбирать все дела сам. Он немедленно приступил к допросу. «В чем вы обвиняете человека сего?» — спросил он. Вопрос для обвинителей был несколько неожиданный. Они слишком хорошо сознавали свою силу, надеялись на свое влияние на правителя и, по-видимому, предполагали, что Пилат просто подтвердит приговор Синедриона, не входя в подробное разбирательство дела. В самом деле, что значил на весах римского правосудия этот несчастный, измученный подсудимый в сравнении с важными влиятельными первосвященниками, которые могли настроить весь народ против правителя и доставить ему много неприятностей? Стоило ли прокуратору слишком много им заниматься, и недостаточно ли было выслушать авторитетное мнение Синедриона, чтобы, основываясь на нем, произвести последний окончательный приговор? Так думали обвинители Иисуса Христа, ожидая от Пилата только позволения предать его смерти. Но такая роль послушного орудия в руках мятежной толпы казалась прокуратору слишком унизительной. Да и римское правосудие даже времени упадка империи вовсе не было такой ничтожной величиной, чтобы можно было играть с ним по произволу. Оно все еще представляло большую идейную силу, и шутить с ним было опасно. Поэтому надо было придать всему процессу хотя бы внешний вид справедливости и беспристрастия. Возможно, что Пилатом руководили при этом не столько принципы правосудия, сколько обидное для его самолюбия сознание, что его хотят заставить играть роль покорного исполнителя воли ненавистного ему Синедриона, и, начиная формальное дознание, он хотел поставить перед обвинителями как можно больше препятствий, чтобы победа над ним, представителем римского правосудия и могущества, не казалась для них слишком легкой. Как человек без твердых нравственных правил, он не столько искал правды, не столько стремился спасти жизнь невиновного галилейского пророка, сколько хотел в своем противодействии домогательствам иудеев найти тот предел, дальше которого нельзя было идти, не рискуя вызвать открытое возмущение. На вопрос Пилата о причинах обвинения первосвященники отвечали: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Это был наглый ответ. С другими правителями иудеи так не разговаривали. Смотрите «Деяния апостолов», главу 24, стихи 1-9. Если выяснить внутренний смысл этих слов, то они означали: «Какое тебе дело до того, в чем мы его обвиняем? Ты только осуди его на смерть, мы этого хотим и больше ничего от тебя не потребуем». Пилат был возмущен такой наглостью. К нему привели обвиняемого для суда и не желает даже сказать, в чем дело. «Возьмите его вы, — возразил он, — и по закону вашему судите его». Первосвященникам пришлось сбавить тон и поневоле исполнить требования прокуратора. Они обвиняли подсудимого во многом. Религиозные мотивы, послужившие основанием для обвинения Спасителя на суде Каиафы и Синедриона, в глазах римского языческого правителя, конечно, не заслуживали никакого внимания. Поэтому надо было изобрести что-нибудь другое, и если хотели добиться смертельного приговора, то всего легче эта цель достигалась обвинением в политических преступлениях, которые карались строже других. Вот почему среди ругательств, угроз и проклятий, направленных против Господа, можно было ясно различить три основные пункта обвинения, что он развращает народ, запрещает платить подати и называет себя царем. Все три обвинения были явно ложны, и ни одно из них иудеи не могли подтвердить свидетельскими показаниями. Пилат обратил внимание только на последнее, так как оно заключало в себе некоторую видимость истины и, кроме того, представлялось наиболее опасным. Он приступил к исследованию, действительно ли сознание самого узника, всегда считавшееся желательным по римским установлениям, дает ему возможность при отсутствии свидетельских показаний осудить его. И результатом этого исследования было торжественное и совершенно неожиданное для Синедриона заявление прокуратора: «Я никакой вины не нахожу в нем». После такого решительного заявления оставалось только освободить Иисуса из-под стражи и прогнать буйную толпу обвинителей от Лифостратона, как это сделал впоследствии Галлион, проконсул Ахаии, при суде над апостолом Павлом. Но Пилат не обладал такой решительностью, да и самое положение его в Иерусалиме, в этом осином гнезде иудейства, было гораздо более затруднительно. Не желая, однако, обвинить невинного, он старался найти выход из тяжелого и неприятного положения. Сначала он послал Иисуса как галилеянина на суд к правителю Галилеи Ироду, который по случаю праздника Пасхи также находился в Иерусалиме. Когда же Ирод, не решив дело, отослал Спасителя к нему обратно, тогда Пилат подумал воспользоваться существовавшим в Иудее народным обычаем освобождать на празднике Пасхи одного из преступников, заключенных в темнице. На основании этого обычая прокуратор предложил толпе отпустить Иисуса, прекратив судопроизводство. Первосвященники закрыли для него и этот выход, заставив народ с криком требовать предоставления этой пасхальной льготы Варраве, разбойнику, содержавшемуся в тюрьме, по обвинению в мятеже и убийству. Волей-неволей пришлось взять дело в свои руки и вынести какое-нибудь решение. Уклониться не было никакой возможности. Разъяренная толпа с нетерпением ждала приговора и, по-видимому, готова была на все в случае отказа. Тогда снова Пилат подтверждает, что он не находит никакой вины в подсудимом, и, однако, приказывает его бичевать, рассчитывая, вероятно, этим хотя бы несколько удовлетворить и успокоить кровожадные инстинкты толпы, прогнать которую от себя с решительным отказом он не находил в себе смелости. Быть может, думал он, что жалкий вид измученного бичеванием страдальца вызовет сострадание в жестоких сердцах обвинителей, и они не пойдут дальше в своих требованиях. Увы, он ошибся и на этот раз. Первосвященники не хотели упустить жертву из своих цепких рук, а уступка правителя показала им лишь, что он боится толпы и что решимость его слабеет. Стало ясно, что достаточно еще одного нажима на совесть судьи, и цель будет достигнута. Когда Спаситель после бичевания вышел из притории и стал около Пилата на богатой мозаике трибунала, с каплями крови на бледном прекрасном челе, увенчанный терном, изнемогший от своих смертельных страданий, раздались бешеные крики «Распни! Распни его!». Но Пилат уже находил, что в своем угождении иудеям он зашел достаточно далеко и больше не хотел делать ни шагу. Он искал отпустить Иисуса. Однако, нарушив однажды принципы правосудия и заглушив голос совести, он уже не имел под собой твердой опоры и на скользкой плоскости незаконных уступок удержаться не мог. Логически неизбежно он должен был скатиться дальше до самого конца в зияющую бездну преступления. Первосвященники помогли в этом, заставив снова подчиниться своим желаниям. Волнение увеличивалось, толпа, подстрекаемая своими вождями, дошла до крайней степени возбуждения. Бледные злые лица, глаза, выкатившиеся из орбит, полные ненависти, страстная и угрожающая жестикуляция — все это напоминало грозный шквал, предвещающий близкую бурю открытого бунта. Проклятия, крики, ругательства не прекращались ни на минуту, сливаясь порой в дикий непрерывный рев. И вдруг, среди этого невообразимого гама и воя, Пилат ясно услышал: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат вздрогнул. Именно этого он боялся больше всего. Крик несся со стороны первосвященников. О, эти хитрые люди, посидевшие в интригах, хорошо знали слабую сторону правителя, знали, куда больнее его ударить, чтобы сломить его решимость. Пилат почувствовал, что они готовы перенести дело на суд кесаря, и там вместе с Иисусом Христом обвинят его как изменника, который не радеет о чести и выгодах своего повелителя, и вот этого-то он и не мог и не хотел допустить ни в коем случае. Он знал, что в его административной деятельности найдется много злоупотреблений и проступков по должности, за которые по справедливости и с успехом можно было обвинить его перед кесарем, особенно таким врагам, которые действовали в Риме, и золотом, и происками. Если бы на римском престоле сидел Август или кто-нибудь ему подобный, то обвинение в измене, может быть, было бы еще не так ужасно. Можно было надеяться, что римский полубог, забыв свою личность, рассмотрит дело по справедливости. Но Рим стонал тогда под железным скипетром Тиверия, чудовище, которое не имело доверия и жалости даже к родным, и у которого самые бесстыдные изветы всегда находили себе доверие и награду. Преступление в оскорблении величества, государственной измене, было самым тяжелым в его глазах. Следствиями такого обвинения были обыкновенно конфискация имущества и пытка, и это было причиной того, что кровь лилась рекой по улицам Рима. Кроме обвинения в измене перед кесарем, надлежало страшиться и другой опасности со стороны народа. Необузданная толпа становилась час от часу наглее и мятежнее. Горсть преторианцев ничего не значила в сравнении с бесчисленным множеством иудеев, собравшихся со всего света на праздник Пасхи. Кроме опасности народного возмущения, за него надлежало бы еще и отвечать перед кесарем. Что же, если бы Тиверий узнал, что единственной причиной возмущения был отказ, сделанный римским прокуратором народу иудейскому, требовавшему казни для личного врага Тиверия, каким предполагался мнимый претендент на престол иудейский? Перед Пилатом встала мрачная тень старого грозного императора, жившего тогда на острове Капри, где он скрывал от других свои ядовитые подозрения, свои безумно болезненные преступления, свое отчаяние и мщение. Как раз в это самое время император впал в кровожадное и дикое человеконенавистничество вследствие раскрытой им лживости и измены своего старого друга Сеена, которому именно Пилат и был обязан занимаемым им положением. Все эти соображения мгновенно мелькнули в голове глубокого, изворотливого политика. На него повеяло ужасом, тем более, что в толпе могли быть тайные доносчики, которые не преминули бы сообщить в Рим о всем происходившем. Если бы в Пилате был жив дух древнего Рима, дух твердых правил и неподкупной справедливости, то, конечно, он не колебался бы освободить невинного. Вспомним этих удивительных героев древности, самоотверженно преданных своему долгу и чести, как высшему закону жизни, перед которым все должно склоняться. Вспомним, например, Регула, этого мужественного консула времен Карфагенской войны, взятого в плен слабеющими врагами, получившего предложение идти в Рим, чтобы уговорить соотечественников прекратить войну, и связанного словом в случае неудачи вернуться обратно в плен. Вместо этого он посоветовал римлянам продолжать борьбу до конца и, верный своему слову, несмотря на слезы жены и уговоры друзей, возвратился во враждебный Карфаген, где и был предан мучительной смерти. Вспомним и другого консула, осудившего на смертную казнь своего собственного сына за нарушение военной дисциплины. Такие люди, если бы им угрожала даже смерть, не поколебались бы ни на минуту привести в исполнение благородное постановление старинного римского закона 12 таблиц. На пустые народные крики не следует обращать внимание, когда народ домогается освобождения виновного или осуждения невинного. Но в ту эпоху, когда жил Пилат, такие люди были уже редки. И среди римских сановников преобладал тип карьеристов и оппортунистов, руководившихся в своей деятельности не чистыми принципами высшей правды и справедливости, а практическими соображениями земной, часто низменной выгоды. Благородный дух древней республиканской доблести почти исчез, и Пилат был не выше нравственного уровня своего времени. Когда Иисус на допросе прокуратора высказал, что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать об истине, Пилат бросил ему свой знаменитый, полный презрения вопрос: «Что есть истина?» В этом вопросе сказалась вся его натура, все понимание жизни, ибо если раскрыть внутренний смысл этих слов, то они означали: «Брось свои бредни, кому нужна твоя истина? Да и что такое истина?» Безумный бред наивных мечтателей. Разве можно относиться к нему серьезно и руководствоваться им в жизни? Нужна политика, здравый смысл, умение применяться к обстоятельствам, деловой, трезвый взгляд на жизнь. И вот этому деловому, трезвому человеку, под угрожающим напором враждебной толпы, в самый короткий срок пришлось решить роковую альтернативу — распять или отпустить. Приняв во внимание все выясненные выше обстоятельства и психологию Пилата, мы не вправе ожидать от него другого решения, кроме того, которое он дал, быть может, даже внутренне ему сочувствуя. Ему приходилось выбирать одно из двух: или отказ иудеям с последующим доносом в Рим, возможным гневом императора, конфискацией имущества, лишением места и прочими страхами, навеянными нечистой совестью, или смерть человека, правда невинного, но жалкого, гонимого, находящегося в презрении у народа, смерть которой, по всей вероятности, никем не будет замечена и не повлечет за собой никаких неприятных для судьи последствий. Для практического римлянина выбор был ясен. Он отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И однако оправдался ли этот деловой взгляд на жизнь? Восторжествовал ли здравый смысл с его умением применяться к обстоятельствам? Увы, Пилат ошибся. Есть высший суд, который посмеивается решением человеческого рассудка, требует только правды при всевозможных обстоятельствах и наказывает за презрение к ней. Через 4 года после суда над Иисусом Пилат был лишен прокураторства и вызван на суд в Рим вследствие обвинения, выставленного против него самарянами, пожаловавшимися Луцию Вителию, римскому легату в Сирии, что Пилат без всякого повода напал на них, убил и казнил множество из них, когда они собрались на горе Горизим по приглашению какого-то обманщика, обещавшего показать им ковчег и сосуды храма, скрытые там, по его словам, Моисеем. Когда Пилат прибыл в Рим, Тиверий уже умер, но и преемник Тиверия отказался восстановить его в должности, считая без сомнения за дурной признак, что Пилат сделался неприятным народу каждого отдельного округа при своем управлении небольшими провинциями. Пилат был сослан на окраину империи и там, изнемогая от несчастья, кончил жизнь самоубийством, оставив потомству позорное имя. Какой страшный урок для нас! По существу говоря, Пилат не злодей, не разбойник, не отъявленный негодяй, а только обыкновенный слабый человек, определяющий свои действия соображениями личной выгоды и удобства. И однако он становится видным участником величайшего в истории преступления. Не таковы ли и все мы? Кто из нас не руководствуется в жизни такими же видами собственной пользы, понимая эту пользу лишь в материальном, чисто земном смысле? Кто, предпринимая какой-либо шаг или новое дело, ставит себе при этом вопрос, а угодно ли это Богу? Согласны ли с законом высшей правды? Даже тогда, когда мы ясно видим, что нарушаем при этом правду Божию, мы оправдываем себя, сваливая вину на сложившиеся обстоятельства или, говоря прямее, на Бога, управляющего обстоятельствами. на его всемогущий промысел, поставивший нас в положение вынужденной необходимости. А между тем никакими земными соображениями нельзя оправдать такое поведение, ибо мы имеем ясный и непреклонный закон: ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Порой, когда нам кажется, что обстоятельства вынуждают нас делать что-нибудь противное совести, мы ищем окольных путей, чтобы избежать этой необходимости, или пытаемся отделаться небольшими уступками, лукавыми компромиссами, чтобы заглушить голос совести. Но компромиссы редко помогают, а примкнув к небольшим уступкам, человек и в серьезных случаях не находит в себе нравственной силы сопротивляться искушению и скоро доходит до крупных преступлений. Все это испытал Пилат, оставив нам в своей судьбе страшный урок того, что истина, к которой он отнесся с таким презрительным легкомыслием, не пустое слово, а грозная, непреклонная сила, требующая человека безусловного признания и подчинения себе. Уступив первосвященникам и заглушив голос совести, Пилат предал Иисуса на распятие, но прежде приказал его бичевать. Бичевание в то время обыкновенно происходило прежде распятия и других форм уголовной казни. Наказание было страшное. Несчастного страдальца публично обнажали, привязывали в согбенном положении к столбу, удары наносили ременным кнутом с несколькими хвостами, к которым нередко прикреплялись костяные пластинки, свинцовые шарики и железные когти, чтобы удары были тяжелее и болезненнее. С первого же удара кожа разрывалась, брызгала кровь, отрывались и разлетались во все стороны клочки тела. Иногда удары наносились куда попало, а иногда с ужасным варварством намеренно по лицу, по глазам. Это было наказание столь нестерпимое, что жертва обыкновенно падала в обморок, часто умирала, а еще чаще человека отпускали на верную гибель вследствие гангрены и нервного потрясения. Солдаты, производившие экзекуцию, по всей вероятности, не римляне, а наемные из провинции, не ограничились бичеванием, а проделали целую церемонию насмешливого коронования, насмешливого облачения, насмешливого поклонения. На голову Господа, цинично подражая возложению лаврового венка на императора, они надели венок из терновника. В его связанные руки вложили трость вместо скипетра, с его израненных и окровавленных плеч они сняли белую, залитую кровью одежду и набросили на него старую красную япончу, какой-нибудь заброшенный военный плащ с пурпуровой обшивкой из гардероба притории. Эту одежду с напускной торжественностью они застегнули на его правом плече блестящей пряжкой, и затем каждый с глумливой почтительностью преклонял перед ним колени, плевал на него и с насмешливым восклицанием «Радуйся, царь иудейский!» ударял по голове палкой, отчего шипы терновника глубже впивались в изъязвленное чело. Как будто по договору, говорит святитель Иоанн Златоуст, ликовал тогда со всеми дьявол. Ибо пусть иудеи, истаивая от зависти и ненависти, ругались над ним, почему и отчего воины делали сие? Не явно ли, что дьявол тогда со всеми пиршествовал? Ибо до того были жестоки и неукротимы, что считали себе за удовольствие наносить ему оскорбления, надлежало укротиться, надлежало плакать, по примеру народа. Они не делали сего, напротив, оскорбляли его, нападали на него нагло. Может быть, или желая угодить иудеям, или делали сие только по своему злонравию. Обиды были различные и многообразные, ибо то били по божественной оной славе, то уязвляли терновым оным венцем, то били тростью люди скверные и нечистые. Какой после сего мы дадим ответ? Мы, которые гневаемся за каждую обиду нам наносимую, тогда как Христос претерпел таликие страдания, ибо обиды, наносимые Ему, были крайние. Не часть одна, а все тело терпело страдания, голова от венца и трости, лице от ударов и заплеваний, ланиты от заушений, все тело от бичевания, наготы, одеяния хламидою и притворного поклонения, рука от трости, которую дали держать ему вместо скипетра. Что может быть сего тягчее? Что обидней? Все, что не происходило, превосходит всякое описание. Итак, слыша сие, вооружимся против всякого возмущения сердечного, против всякого гнева. Если увидишь, что сердце твое возгорается, огради грудь твою крестным знаменем, вспомни что-нибудь из случившегося тогда, и сим воспоминанием ты отженешь всякое возмущение духа, как прах. Помысли о словах, делах, помысли, что он владыка, а ты раб, он пострадал для тебя, а ты для себя». Он за облагодетельствованных им и вместе распенших его, а ты за себя самого. Он за причинивших ему оскорбление, а ты часто за обиженных тобою. Итак, О всем этом размышляй и подумай, что потерпел ты, подобное тому, что понес Господь твой. Но он при всем этом молчал, подавая нам неоцененное в рачество долготерпение. Мы, напротив, не умеем быть терпеливыми и перед рабами своими. Мы пуще диких ослов вспрядываем, бьем ногами, люты и бесчеловечны бываем против обижающих нас. Если кто обидит нас, никак не стерпим. Если досадит кто, мы более зверей свирепствуем. А он никому ни слова, всех припобедил молчанием. Так он самым делом научает тебя тому, что чем более ты будешь переносить все с кротостью, тем удобнее победишь несправедливо поступающих с тобою и всех заставишь удивляться тебе.